ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Доброе утро, Крым. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Итак, как мы уже говорили, сегодня в центральной части нашей программы будет интервью с Александрой Матвейчук. И пока мы налаживаем связь с гостями нашего эфира, я напомню номера телефонов, по которым каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Итак, 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться с территории Крыма и соседней России. И еще раз его повторю, 8 800 10 06 926 и 044 490 29 05. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Также я напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию нашего эфира на платформах Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих площадках. Там же вы можете комментировать происходящее в нашем эфире. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Итак, я приветствую гостю нашего эфира. С нами на связи Александра Матвейчук. Причем на видеосвязи, да, это для тех, кто смотрит наш эфир еще и на платформах Facebook и YouTube. Александра, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте начнем наш разговор. Я представлю полностью, да, Александра Матвейчук, это председатель правления Центра гражданских свобод и инициатив и украинский кандидат в комитет ООН против пыток. Вот давайте, наверное, с этой новости начнем. Расскажите подробнее, наверное, об участии, да, возможном Украины в работе этого комитета и насколько важен этот комитет, да, и особенно в разрезе того, что сейчас происходит в Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
К сожалению, этот комитет действительно очень важен не только в разрезе того, что происходит в Украине и оккупированной ее части Российской Федерации, Крыму и Донбассе, я имею в виду, а в целом в мире существует огромная проблема пыток, она существует очень остро в странах, которые находятся в транзите, в авторитарных, тоталитарных странах. Жестокое обращение периодически фиксируется и в странах даже развитой демократии. То есть это та свобода, которая, несмотря на то, что является абсолютной, не принадлежит никаким ограничениям, то есть никак нельзя найти оправдание использованию пыток, все равно продолжает нарушаться в 21-м столетии. И я, как человек, который работал с людьми, которые вышли из плена, и собирал свидетельства и про довольно страшные пытки, которые люди пережили на оккупированной части Донбасса, то точно знаю, что пытки — это еще очень то, что бьет по человеческому достоинству и очень сильно ломает человека. Это не просто какие-то физические увечья или физические травмы. Это невидимые такие рубцы, даже когда эти травмы заживают, то очень тяжело человеку прийти к нормальной жизни. То есть это тот феномен, которого в мире не должно существовать вообще.
Можно подробнее о деятельности этого комитета, да, и насколько эффективным инструментом он является для противостояния такому явлению, да, как пытки. Я вот о чем конкретно спрашиваю, да, как конкретно может вот работа этого комитета, Организации Объединенных Наций, комитета против пыток, повлиять на судьбу тех людей, которые, например, находятся, да, вот сейчас в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не подконтрольных Украине.
Ну, давайте будем честными. Если бы существовал какой-то орган в этой международной архитектуре, который мог бы остановить пытки на неподконтрольной части Донецкой и Луганской области, да, то, наверное, бы к нему обратились давно украинские правозащитники и органы государственной власти, международные организации, и попросили бы его эти пытки остановить. То есть мы говорим про работу с международными организациями, которые не могут тут и сейчас остановить нарушения. И они не могут не только в ситуации в Украине. Если бы они работали и могли, то мы бы говорили про то, что в Сирии не использовали бы химическое оружие против гражданского населения. В Мьянме не вырезали бы тысячи мусульман. А санкции против Российской Федерации еще во время Первой Чеченской вели. Да? И, то есть мы говорим про использование механизмов, которые могут помочь либо конкретным людям, и для этих конкретных людей это очень может быть важно, либо уметь охлаждающий эффект. К сожалению, Комитет ООН противодействия пыткам, как и все другие структуры, это не то, что даст ответ комплексный на решение всех проблем, вот, в частности, с пытками. Нужно понимать, что любое международное правосудие, оно отложено во времени.
Хотел бы добавить к этому вопросу, что сейчас 5 вакантных позиций, да, существует в этом комитете по противодействию пыткам, и претендуют на эти 5 позиций Соединенные Штаты, Китай, Япония, Бурунди, Колумбия, Россия и Великобритания, ну и, конечно же, Украина. Как вообще можно говорить, насколько велики шансы того, что именно представитель Украины будет работать в этом комитете?
Ну, я хочу сказать, что выдвижение еще возможно до 16 июня, то есть только после 16 июня мы узнаем, как много стран выдвинуло своих кандидатов и кандидаток, и какой будет конкурс. Ну, и уже понятно, знаете, говорят, гадалки не ходи, посмотреть на предыдущий склад, состав комитета. Там существует коалиция авторитарных государств, и понятное дело, что комитет против пыток — это тот комитет, ну, которому авторитарные государства, ну, прямо очень хотят, чтобы их представители там были, и никакие замечания они от этого комитета не получали. Но я понимаю, что шансы невелики, я собираюсь за эти небольшие шансы все равно честно бороться.
Мне подсказывают, что дозвонился к нам наш постоянный слушатель. Для наших непостоянных радиослушателей тоже напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию: 8 800 10 06 926. На этот номер к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой Украины. Ну что же, доброе утро. Вы в эфире. Говорите.
Здравствуйте, уважаемый Сергей Макрушин и все слушатели радио Украины, реально на 148 кГц. У меня два вопроса к уважаемой гости. Первый вопрос. Смотрите, вы сейчас сказали про Донбасс, оккупированные части нашими негодяями. Вот мне интересно, а как оттуда доносятся и доходят сообщения-то о пытках, о там ужасных всяких зверств, которые совершают наши негодяи? Потому что там ведь вообще черная дыра. Если там на оккупированном Крыму еще какие-то законы работают и более-менее, ну, что-то такое открытое, то ведь на Донбассе это, как я, насколько я знаю, там полная дыра, черная причем. А второй вопрос такой у меня общий, и по поводу самой России, и по поводу оккупированного Крыма. Смотрите, было известно, что в 2014-м очень много было пыток, похищений, убийств. А как сейчас с этим делом там обстоит на оккупированном Крыму? И такой подвопрос, смотрите, а вот в нашей центральной России как себя чувствуют те же самые украинцы, которые живут здесь, те же самые там вот те же татары крымские, вот как у них все обстоит. Ну а вам, как всегда, кремляре и донбассляре, удачи.
Благодарю за ваши вопросы. Ну, наверное, вот третий, последний вопрос. Это, наверное, вопрос того, да, хроники событий. Вы слушаете радио «Крым Реали», оставайтесь вместе с нами. Мы регулярно рассказываем о том, что происходит в Крыму, да, и вокруг Крыма. Ну, а два первых вопроса я, конечно же, переадресую Александре Матвейчук. Итак, первый вопрос у нас касался фиксации информации о пытках, да, которые фиксируются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не подконтрольным правительству Украины. Итак, о том, как получается информация, как она верифицируется, расскажите, пожалуйста.
Знаете, ваш постоянный слушатель, он задал вопрос и сам же на него ответил, назвав эту территорию черной дырой. Вот мы называем ее своего рода серой зоной, это более метафорическое, не правовое в данном случае категория, потому что, ну, в праве серой зоны, ну, но эта метафорическая категория, она очень правильно отвечает и является частью ответа на вопрос, который слушатель задал, потому что действительно мы должны четко давать себе отчет, что мы видим только верхушку айсберга. К нам обращаются и до нас доходит информация, во-первых, с большим опозданием очень часто, во-вторых, далеко не вся. Но даже вот понимая эту рамку, что мы не получаем всю информацию, мы не знаем все, что происходит, нам не все обращаются, я все равно регулярно получаю сообщения от родственников людей, которых незаконно похитили, незаконно удерживают. Ну и по тем местам, где их удерживают, мы понимаем, что их пытают. Вот последний раз мне буквально недавно обратились родственники, женщины, которую забрали, и ее, поскольку она находится в таком деликатном положении, очень беспокоимся о ее состоянии. И нет никакой статистики. Вы знаете, что к незаконно удерживаемым не имеет доступа даже Международный комитет Красного Креста. Что же говорить о каких-то украинских правозащитниках? Я думаю, что если бы мы поехали на ту территорию, мы бы оказались в тех же самых камерах и в тех же самых подвалах.
И, наверное, можно добавить к этому, что благодаря рассказам тех, кого удалось освободить, кого удалось обменять, да, стало известно, например, о работе такой секретной тюрьмы, которая развернута на бывшем заводе изоляции, если не ошибаюсь. По сути, это пыточная, да?
Это вообще очень интересная история, потому что все ее называют секретной тюрьмой, но она никакая не секретная. Она секретная именно потому, что находится на территории военной базы. И люди, которые там удерживают, кроме того, что их пытают и издеваются, это действительно пыточное, они еще обслуживают эту территорию военной базы, они моют техники, они там роют траншеи, то есть они там как рабы, да, вот как обслуга. Но да, это страшная тюрьма, и она, к сожалению, не единственная и абсолютно не секретная. И там могут удерживать до 70 людей, согласно количеству камер, которые там находятся. Над ними издеваются, их используют ток, сексуальное насилие, наносят людям различные увечья. Ну и в том числе, помните, я в самом начале говорила, что пытки — это способ сломать человеческое достоинство. Например, люди рассказывали, как их забивали ногами под лавки, как заставляли их ползать на четвереньках и лаять. Но один из самых страшных, таких экзотических, почему я говорю, что это натуральное пыточное, это когда поставили большие экраны в коридоре, да, и круглосуточно на них крутили, как пытают вот их коллег, да, то есть ты вот тебя сейчас в данную минуту не пытают, но ты вынужден слышать постоянно крики людей, которых пытают, чтобы ты их лучше слышал, поставили мониторы. То есть это нужно как, ну, каким обладать, я не знаю, изощренным цинизмом или нежестокостью. То есть мне тяжело это объяснить. Я думаю, что пытки, они деформируют психику не только человека, который становится жертвой пыток, но они точно так же бьют и убивают все человеческое в людях, которые их совершают.
Был еще у нас вопрос от слушателя по динамике ситуации в Крыму. Давайте мы его отложим на потом. Сейчас мы продолжим, наверное, разговор о пытках. Вот то, о чем мы говорим, ну, на самом деле, да, это очень... Не то чтобы на слух, да, тяжело воспринимать, вообще верить в то, что это происходит совсем рядом с нами. И, конечно же, вопрос такой, а что касаемо ответственности, проведены ли надлежащие расследования тех случаев, о которых уже известно, тех случаев, по которым уже есть свидетельские показания, показания потерпевших, да, установлены ли личности тех людей, которые могут быть замешаны, принимать участие в этих пытках и... грозит ли им какая-то ответственность? И вообще, насколько украинское законодательство за минувшие 7 лет адаптировалось к вызовам нынешнего времени? Насколько можно, опираясь, да, на законодательство Украины, все-таки расследовать вот эти преступления? И, да, и классификация этих преступлений. Это международные преступления, это военные преступления?
Это очень правильный вопрос, и он возникает как у человека, любого нормального, который слышит про вот все эти случаи, так и у нас, у меня в частности, которая 3 года вот прицельно занималась документированием военных преступлений. Это вид международных преступлений, которые предусмотрены в том числе Римским уставом Международного уголовного суда, и которые происходят, если мы говорим про территорию оккупированного Донбасса, на оккупированном Донбассе. Вот эта вся сеть незаконных мест несвободы, это система удержания этого региона под контролем через террор против гражданского населения, когда каждый понимает, либо догадывается, что если ты будешь нелояльный или что-то будешь активно выступать, то за тобой приедут. Вот это не что иное, как военное преступление. И когда ты имеешь дело, и вот я, собственно, рассказывала, что я документировала 3 года, я опрашивала сотни людей, которые вышли из плена, и когда вот ты каждый раз слушаешь про пытки, про издевательства, про изнасилование, про использование тока, про то, как людям отрезали конечности или там делали другие, заставляли их там кровью писать своей на стенах, ну и прочие ужасы, то в какой-то момент ты этот вопрос себе задаешь, иначе это начинает тебя просто фрустрировать. Ты хочешь это остановить. И ты понимаешь, что если сейчас это ты не придумаешь, как это остановить, то ты и завтра, и послезавтра, и через месяц будешь новых выживших из плена опрашивать, и они будут тебе то же самое рассказывать. И когда мы этим вопросом задались с командой, мы изучили ситуацию и поняли, что ее условно можно поделить на 2 категории. Первая категория — это те причины, на которые Украина как государство повлиять никак не может. Да? И вторая причина, которая полностью во власти украинского государства, но оно почему-то не шевелится, чтобы их решить. И вот в частности, это несоответствие нашего уголовного законодательства международному гуманитарному, международному криминальному праву. У нас нет в криминальном кодексе даже термина «преступление против человечности». Вот пафосные заявы политиков есть, а ответственности и термина нету. А военные преступления, вот про которые я говорила, они выписаны так плохо, что их просто невозможно использовать на практике. Ну, не для юристов, я объясню, что вот статья, которая закрепляет эти военные преступления, она говорит следователю: возьми, открой Гаагские и Женевские конвенции и запиши в этой квалификации не статью Уголовного кодекса, а номер статьи этих Гаагских и Женевских конвенций. Но у нас нету такой правовой традиции, никто так не работает. И поэтому еще 5 лет назад наша организация инициировала создание рабочей группы, которая наработала из комплексных изменений в этот международный уголовный кодекс, чтобы привести в соответствие с международным правом. И вот, честно говоря, мы 5 лет боролись за то, чтобы этот закон был проголосован сначала в предыдущем парламенте, теперь в этом парламенте. 5 лет. Поэтому, когда мне говорят про то, что вот территории оккупированы, Россия напала, Украина ничего не может сделать, это правда, но наполовину правда. Потому что есть вещи, которые Украина должна была сделать еще 5 лет назад, когда мы этот закон, написанный международными экспертами, в том числе, просто принесли. И, честно говоря, я всегда спрашиваю, а что украинскому парламенту мешало все эти годы за этот закон проголосовать? Путин мешал? Или кто мешал народным депутатам обратить внимание на эту проблему?
Ну, может быть, над ним сильно работали, как-то приводили его в соответствие, или не менялся текст закона особо?
Нет, к сожалению, нет. К сожалению, мы столкнулись просто с безразличием, потому что, понимаете, в чем дело? Что вот люди, которые пережили пытки, они невидимы в украинском обществе. Еще раз, пытки очень бьют по вот этому хребту, да, вот стержню человеческому. Это не те люди, которые могут тысячами выйти и перекрыть улицы перед парламентом, требуя принять этот закон. Да, им бы вернуться вообще в нормальную жизнь после того, что они пережили. И поэтому мы были вынуждены стать им голосом. Вот здесь есть, кстати, позитивная нотка, я на ней закончу. Мы наконец-то добились, что парламент проголосовал этот закон. Он называется «Закон про военных преступников 2689». Это такое метафорическое название. Он сейчас лежит на подписи у президента Украины, и мы очень надеемся, надеемся, что Владимир Зеленский как можно быстрее его подпишет и даст надежду десяткам тысяч людей, которые пережили военные преступления, на справедливость.
К нашему разговору подключается Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, который также активно участвует в разработке законодательства, да, переходного законодательства. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, да, почему вот существует та проблема, о которой мы сейчас говорим с Александром Матвейчук, о том, что 5 лет, да, понадобилось для того, чтобы принять законопроект, причем, ну, очевидно, что все это время над ним никто не работал, а нужно, чтобы просто появилась, да, какая-то политическая воля. Так в чем проблема? Почему так долго не находилась политическая воля в украинском парламенте для этого законопроекта по военным преступлениям? И в целом, да, на каком этапе сейчас находится Украина вот на этом пути приведения своего законодательства, да, в соответствии с международным правом для того, чтобы можно было расследовать эффективно вот эти международные преступления и военные преступления, о которых мы сегодня говорим?
Ну, вы поставили сразу очень много вопросов, да, которые, наверное, можно как бы суммировать и свести к одному, насколько современное украинское законодательство отвечает требованиям по преследованию тех нарушений прав человека и вообще преступлений, которые совершаются в ходе вооруженного конфликта, связанного с нападением Российской Федерации сначала на Крым, оккупацией Крыма и впоследствии на Донбасс. И если отвечать на этот вопрос, то можно сказать, что Украина, конечно же, старается подтянуть законодательство и решает в пожарном порядке, как бы догоняя проблемы и не всегда решая их, в том числе и тех, которые касаются непосредственно уголовных преступлений, это и вопросы заочного преследования in absentia, это и вопросы экстерриториальной юрисдикции, это и вопросы преследования в соответствии с нормами международного гуманитарного права, то, о чем только что рассказывал Александр Матвейчук. И в чем основная проблема? Непонимание того, что с современным инструментарием, которым является, во-первых, существующее законодательство, это уголовный, уголовно-процессуальный кодексы, это и правоохранительная система и правоохранительные органы. Мы помним, у нас была военная прокуратура, потом она изменилась, и сейчас как бы есть отдельный департамент в составе генерального прокурора, офиса генерального прокурора. Это и изменения уголовно-процессуального кодекса, которые вот стартовали с 2013 года, фактически с изменением норм и только подтягиванием всех правоохранителей к этой системе и судей, в том числе к работе по новым стандартам нового уголовно-процессуального законодательства. Мы говорим о том, что Украина требует судебной реформы. На моей памяти этот разговор идет с 1995 года. И я лично как бы принимал, наблюдал, скажем так, уже три этапа изменения или того, что называлось судебной реформой. Ну, ни одной из них не было, по сути, реформой, которая бы принесла какой-то результат качественный и подняла на ступеньку выше существующую ситуацию. И это тоже одна из проблем. Когда мы говорим, в чем проблема Украины, это неэффективная система судебной защиты. Если бы у нас работали нормально все судебные органы, и мы верили в то, что если есть какое-то нарушение, можно обратиться в судебную систему и получить желаемый результат, который будет равняться слову справедливость, вот justice, справедливость, тогда это было бы, наверное, у нас и решением вопроса. Что касается военных преступлений и преступлений, связанных с военным конфликтом или, я бы сказал, войной, нападением Российской Федерации. Конечно же, Украина не успевает, и отчасти есть внутреннее достаточно серьезное сопротивление вот тем законам или законопроектным инициативам, которые не всегда есть удобными, потому что когда мы говорим о том, что все, кто совершил преступление, независимо от того, на какой стороне они воевали, должны быть привлечены к ответственности, но это не нравится. Это вот как бы есть преступления, которые, ну, не хочется показывать. И мы работаем, вот, в частности, и моя организация, Украинский Хельсинский союз по правам человека, содержит базу, и работают наши адвокаты и юристы по целой категории дел, которые связаны и с нарушениями, которые были осуществлены в зоне конфликта, но не только со стороны пророссийских прокси-сил или российских непосредственно представителей, но также и украинских военных, которые или представителей Добробатов. То есть это есть проблема, которую, собственно говоря, рассматривает каждая из стран, которые попадают в ситуацию конфликта. Войну нельзя проходить в белых перчатках, это правда. И, но, к сожалению, за все нужно как бы подводить итог и расчет. И здесь и вопросы амнистии рассматриваются, здесь и вопросы коллаборационизма рассматриваются, здесь и вопросы более в широком контексте переходного правосудия, то, о чем вы начали спрашивать, которые касаются и привлечения к ответственности, и вопросы компенсации за нанесенный ущерб, и поиска правды, установления механизмов, невозможности повторения такой ситуации. Все это в одном узле является непростой задачей, потому что надо иметь, во-первых, и политическую амбицию, и политическую, стратегическую такую дальновидность, чтобы видеть, куда развивается ситуация. И, кроме того, политическое мужество это реализовать на практике. И вот я считаю, что сейчас как бы инициатива, которая исходит из Министерства временно оккупированных территорий и непосредственно министр, вице-премьер Резников, ну, позитивно осуществляют этот процесс, хотя результат пока еще требует, ну, очень существенной доработки. Но вот эта вот воля, которой не было в предыдущие там 6 лет, сейчас есть, и она вербализируется, и в том числе в законодательных инициативах.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, с нами на связи был Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. Напомню, что с нами на связи Александра Матвейчук, председатель правления Центра гражданских свобод и инициатив. Александра, возможно, у вас есть реплика какая-то, чтобы добавить, что сказал Александр.
Ну, я только полностью соглашусь с Александром Павличенко. Единственную реплику скажу, что Украина только учится защищать своих граждан, которые находятся на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, и делает первые шаги. И мы очень ожидаем, вот, как вы сказали, политической воли и от парламента, и от президента, и от правительства, чтобы концепция переходного правосудия заработала. Потому что если мы действительно говорим про деоккупацию в будущем, то уже сегодня мы должны сделать целый ряд важных шагов.
Далее давайте поговорим, вот вернемся к тем вопросам, которые задавал наш радиослушатель. Был вопрос также о том, какова динамика вообще в ситуации. Да, мы говорили тогда о пытках в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. И был вопрос в связи с этим, а что в Крыму? Как меняется в Крыму ситуация с 2014 года, по вашим наблюдениям?
Ну, если мы говорим про Крым, то вот вся эта... Я сейчас отвечу на вопрос, но хочу общий контекст обрисовать, потому что тогда более понятен ответ, и он более логичен. Мы вот все эти 7 лет наблюдаем 3 тенденции. Первая тенденция — это оккупационная власть, ну, и Российская Федерация, она с большой быстротой превращает бывший курорт в очень мощную военную базу. Да, то есть милитаризация полуострова, она происходит во всех сферах жизни. Вот можно посмотреть школы, во что превратился Артек, вот чему учат детей. Вот она везде, она вот прям в воздухе, эта милитаризация, не только в количестве возросшего военного контингента и техники. Вторая тенденция, которая с этим связана, что для военной базы России не нужно нелояльное население, а все население Крыма, оно потенциально нелояльное. Даже те люди, которые приветствовали русскую весну на полуострове, это те люди, которые Россию видели из экрана телевизоров. И они очень удивились, многие из них, когда она пришла на полуостров и оказалась не такая, как была в этих голубых экранах. И поэтому происходит политика принудительного замещения населения. С одной стороны, Россия колонизирует Крым, заселяя гражданами Российской Федерации из разных дальних кругов через разные программы. А с другой стороны, она проводит репрессии для того, чтобы вот самая активная часть, она выехала, просто выехала, либо села. Ну и третья понятная тенденция, но я уже ее назвала, это репрессии. И они происходят как с использованием юридических механизмов. Это сфабрикованные уголовные, административные дела, штрафы, обыски, допросы, так и неправомерные. Это пытки, в том числе, да, это похищение, это избиение. И вот, к сожалению, да, мы фиксируем пытки, жестокое обращение, ни количество не уменьшается. У меня вообще, знаете, было ощущение дежавю, я думаю, не только у меня, когда журналиста «Радио Свободы» Осипенко вот первый раз показали, да, вот помните, он такой был... Я вот смотрела и видела Евгения Панова, который тоже вот он не журналист, он был волонтером, но и там работал в сфере перевозок, но суть не в том, его тоже прятали от независимого адвоката, от родных, не допускали, а потом вот показали со следами пыток, да, и заставили снять видео. Там мы даже, помню, считали монтажные склейки, видно, он не с первого раза смог это все произнести, что от него говорилось. И вот я смотрела на эту историю с Есипенком и понимала, что... Ну что эта история вот прямо какое-то повторение во времени, но с большой существенной разницей. Радио «Свобода» — это известные СМИ. Это СМИ, у которого главный офис находится в Вашингтоне. То есть если так можно поступать по отношению к журналисту, да, который работает на одной из самых авторитетных СМИ, то что можно говорить по отношению, как можно поступать к обыкновенным людям, у которых даже вот такого иллюзорного гарантии защиты нет?
Здесь, наверное, еще можно добавить, что вот да, если абсолютно похожий случай вот с Евгением Пановым, да, и Владом Есипенко, вот с этими видеозаписями, да, между избиениями, очевидно, человека, да, то можно, наверное, говорить о том, что это в Крыму такие методы вообще работы у силовиков, да, ведь мы можем говорить о том, что у ФСБ избиение, да, или пытка, это один из основных способов дознания вообще.
К сожалению, можем, потому что мы смотрим, в Крыму очень опробуются инструменты, которые используются на территории Российской Федерации в целом. И если вы посмотрите на решение Европейского суда против России по статье пытки, да, вы поймете, что это очень системная практика. И эта системная практика, она поощряется полной безнаказанностью. Никого никогда за пытки и издевательства не наказывают. И вот эта ситуация, она порождает то, что потом эта система, ну, она пожирает всех, кто в нее попадает.
Возвращаясь к истории Владислава Есипенко, я хочу сказать, что мы неоднократно говорили в нашем эфире о подробностях этого дела, зачитывали письма самого Владислава Есипенко. Вы можете обратиться к архивам наших радиопрограмм для того, чтобы узнать подробнее. А вот о чем я сейчас хочу спросить. Мы видели также не только вот это видео, которое записывали сами ФСБшники, мы видели то интервью с Владиславом Есипенко, которое записали, я не знаю, для какой аудитории, да, сотрудники телеканала «Крым-24», непосредственно руководитель этого телеканала Олег Крючков. И мы видели, что вот эта технология, да, интервью у, по сути, пленного человека, она была затем использована и в Беларуси, да, в случае с Романом Протасевичем. Мы видим, что белорусская, я не знаю, кто организатор этой пресс-конференции, там КГБ, да, она пошла еще дальше. Она устроила пресс-конференцию с этим человеком. Насколько мы можем говорить о том, что Крымский полуостров и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, вот те территории, которые временно не подконтрольны Киеву, они становятся таким полигоном для обкатки, апробации каких-то репрессивных практик.
Вы знаете, Крым действительно уникальный полигон, потому что если говорить про пытки, Ну, здесь можно соревноваться в фантазии, как их использовать, но, собственно, ничего нового в истории человечества. Да? Вот, если на территорию установился режим, который не ставит ни во что человеческую жизнь, человеческое достоинство, вот, и обслуживает только себя, и вот все на этой территории должно быть для того, чтобы люди конкретные, которые держат власть, чувствовали себя хорошо, ну, то пытки рано или поздно появляются. Поэтому демократия и верховенство права, и защита прав человека — это вот гарантия того, что с тобой это не случится. Многие люди думают, что это вообще не про них, и они вообще не интересны, и политикой они не занимаются, пыткам никогда не будут подвержены. Вот, к сожалению, нет никакой гарантии. То почему Крым уникальный, я закончу, тем, что Крым — это первая в истории повоенной Европы, ну, по крайней мере, в нашей части света, открытая аннексия. Мы когда говорим, конечно, что это временная оккупация, но Россия официально присоединила Крым и запрятала его в середину еще своего округа. Вы вспомните, да, там потом через 2 года была административная реформа. Так вот, это уникальный эксперимент по интеграции аннексированной территории. И это действительно что-то новое.
А насколько вот этот сам факт, да, попытки аннексии, он влияет на восприятие? Ну вот мы с вами говорим о том, что в Крыму ситуация на самом деле не меняется. И пытки там применяются, к сожалению, да, ну, наверное, мы можем об этом говорить не меньше, чем в 2014 году. А вот слушатель, который к нам звонил, он говорил вот в таком ключе, если я не ошибаюсь. Боюсь ошибиться, что вот на Донбассе, понятно, там черная дыра, а вот в Крыму действуют какие-то законы. Действуют ли вообще в Крыму законы? Или это тоже какой-то вот стереотип восприятия?
Да, разница в том, что в Крыму действуют официальные органы власти. Да, для нас она оккупирована, но Российская Федерация взяла полностью ответственность за все происходящее в Крыму, а в Донбассе она так, знаете, скромно говорит, что я здесь рядом не стояла, и вообще я не сторона конфликта, я тут миротворец, посредник, и ответственности никакой на себя не берет. В этом разница. А то, что в Крыму не действуют даже репрессивные законы Российской Федерации, которые грубое нарушение международного гуманитарного права были навязаны оккупированным полуострову, это правда. Они не действуют, потому что в системе авторитарной, еще раз, человек ничего не значит. Если тебе предъявили подозрение, значит, с 90% ты виноват и сядешь, даже если нет никаких доказательств. И если ты упрямый и артачишься, то тем тебе же и хуже. И проблема в том, что если мы говорим про политические дела, а мы занимаемся как раз политическими делами нашей организации, это те дела, когда люди осуществляли публичную законную деятельность в защиту прав и свобод. Например, были журналистами, да, гражданскими, писали статьи о том, что происходит. Либо были grassroot правозащитниками, пытались помочь людям, которые пострадали от репрессий. Там, активистами, там, собирали передачи, помогали семьям. Вот за это их как раз арестовали в Крыму, и за это им предъявили сфабрикованные уголовные дела. То в политических делах ноль шансов. Мы имеем дело с симулякрами. То есть ты приходишь к зданию, там написано «суд». Ты заходишь, там вроде судья в мантии, да? Но это все куклы, это симулякры. Это не имеет ничего общего с идеей правосудия, независимого правосудия. Ну все же знают, ну вот прям все. Начиная от пристава в судебной комнате, заканчивая самим судьей, что решение вносит не он и не она. Оно написано сверху. Это все симулякры, это бутафория.
И вот в этой ситуации, наверное, единственное, на что остается надеяться человеку, вот, который попал в такую ситуацию, да, в такое судилище, это, наверное, обмен. Вот об этом тоже хочу спросить. И очень сложный вопрос, потому что обмена, да, большого, которого все ждут, его все нет и нет. Вот давайте поговорим о том, сколько уже длится эта пауза, да, и какими могут быть обстоятельства, при которых этот процесс может быть возобновлен.
Ну, давайте напомним себе, что если Украина вот живет в системе заложников, да, вот когда у нее есть заложники, другая страна взяла людей в заложники на территории Крыма, на территории Донбасса. И сейчас даже не про тех, кто в тюрьмах. Я про все 5,5 миллионов людей, которые вот завтра могут оказаться на их местах. То есть представим себе, что Российская Федерация отпустила всех из списка, завтра она наберет в 2 или в 3 раза больше. То есть там все люди заложники, даже если они этого не понимают. Украина в такой ситуации 7 лет. А Россия имеет довольно большой опыт торговли людьми и выбивания геополитических уступов, начиная с чеченских войн. И здесь нужно понимать, с кем ты имеешь дело. Мы, конечно, не привлечены к процессу переговоров, но вопрос освобождения, очень, насколько можно его знать внешне, мы знаем, не находясь в середине процесса. И ну, четко понятно, Российская Федерация, она не обменивает людей на людей. Она обменивает людей на политические уступки. Она пытается использовать людей как валюту для торга, для того, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию, дала воду в Крым, отпустила Цемаха, ключевого свидетеля этого...
MH17.
Да, MH17. Да, вот, отпустила вообще Беркута, которая совсем никак к войне на Донбассе не имела никакого отношения, но просто там дело шло к завершению, чтобы его развалить, нужно было забрать оттуда подозреваемых. То есть это все про то, как люди становятся... товаром, как Россия использует этих людей для достижения геополитических уступок, чтобы выиграть войну без военных действий. И я всегда это объясняю, что эта проблема, она имеет не только гуманитарное вот измерение, там, пытки, жестокое обращение, лишение свободы для наших международных партнеров. Я им объясняю, что это способ давления на Украину, чтобы достичь политических уступок. И поскольку Украина, в отличие от Российской Федерации, страна в транзитной демократии со всеми проблемами, но общество может влиять на власть. И эта тема очень сенситивна для украинской власти. Ну, украинская власть получается между молотом и наковальней. С одной стороны, между родными, которых мы можем понять, они говорят, а что хотите, меняйте в Конституцию, что хотите, просто верните наших родных. Да, и с другой стороны, Российская Федерация, которая говорит, нет, мы можем их держать сколько угодно. 2 года, 3 года. Мы никуда не спешим. Если эти люди в плену не доживут, мы возьмем завтра других, количество мы всегда сможем добрать, пока вы не сделаете вот 1, 2, 3, 4. И без помощи международных партнеров на вот эти очень шаткие как бы отсутствие баланса тяжело повлиять.
Спасибо за беседу. Напомню, что с нами на связи была Александра Матвейчук, председатель правления Центра гражданских свобод и инициатив, украинский кандидат в Комитет ООН против пыток. Говорили мы сегодня о ситуации на временно неподконтрольных территориях Украины, да, о ситуации с правами человека. Если вам есть что добавить к этому разговору, если у вас есть информация о да, тех вещах, о которых мы сегодня говорили, в частности, о применении пыток и так далее, вы можете присылать информацию не только правозащитникам, можете делиться ею и с нами. Все контакты есть на сайте Крым Реалии. Мы также да, расскажем нашей аудитории о том, что происходит. Крымчане имеют право не только знать, крымчане имеют право быть услышанными. Звоните нам, пишите нам. Адрес электронной почты есть на сайте Крым Реалии. Номер телефона, еще раз повторю, 8-800-1006-926. Если вы хотите дозвониться к нам из Крыма или соседней России, звоните на этот номер. Он работает даже когда у нас нет прямого эфира. Тогда ваше сообщение останется на автоответчике. Мы обязательно внимательно прослушиваем каждое ваше сообщение и по необходимости, конечно же, пытаемся с вами связаться. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы связались с вами, каким-то образом помогли вам найти необходимую информацию, либо да, рассказали о вашей какой-то истории, просьба оставлять ваши контактные данные. Обещаем, что больше не никому они, кроме нас, не попадут. Итак, это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Провели этот эфир для вас мы вместе с Андреем Гивко. Напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать программу «Крымский вопрос» с Александром Янковским. Также напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу «Радио «Крым Реалии» в 18.15, да, а «Крымский вопрос» в 13 часов по симферопольскому времени и по времени киевскому. Напомню, что радио «Крым Реалии» продолжает свою трансляцию. Вы можете слушать наш сигнал круглосуточно. круглосуточно на сайте Крым Реалии. Есть там такая красная кнопка эфирная, нажав на которую вы нас услышите. Не только услышите, но и увидите нас вы, если подпишетесь на наши страницы в Facebook и YouTube. Вам будут приходить уведомления о новых эфирах, новых телепрограммах, да, чтобы вы не пропустили ничего нового. Также напомню, что есть архив наших радиопрограмм на YouTube-канале Крым Реалии и на сайте Крым Реалии. Если вы вдруг что-то пропустили, если вам что-то неясно было в течение этого эфира, говорили мы о многих кейсах, да, правозащитных, о политических преследованиях, вы можете обратиться к архиву наших радиопрограмм. Обо всем этом мы говорили подробнее и продолжим говорить. Оставайтесь вместе с радио Крым Реалии. Всего доброго и будьте здоровы.